мы говорили о том, как важно общение в жизни преданных. По сути, это самый важный момент, потому что коренная причина прогресса — это общение с преданными. Это то, что подчеркивают духовные учителя. Это то, что необходимо понять с разных сторон. Например, однажды один преданный спросил одного духовного учителя. Он сказал, что Джай. Он сказал, что необходимо садху санга, необходимо общение с преданными для того, чтобы продвигаться. Я понял это, я знаю это. Но в нашем городе мы все новые преданные. У нас не так много, у нас нет садху. Как же нам быть? Как же нам совершать садху санга? Такой был вопрос. На самом вопросе мы видим, что уже много заключается информации. То есть человек считает, что нет садху, нет преданных. Другими словами, он не видит вокруг себя преданных, хотя есть общество преданных. Садху означает преданные. Есть разные уровни садху, конечно же. Есть чистые преданные, есть матхьяма, каништа, тикари, есть ниже этого также, есть различные градации. Но садху санга означает, что мы встречаемся для обсуждения тем, которые предлагают чистые преданные, либо слушать чистого преданного. Например, если мы собираемся для того, чтобы читать книги Шрилы Прабхупады и обсуждать их, это садху санга. Если в центре книги Шрилы Прабхупады, если в центре нашей беседы наставления духовных учителей, это принимается как садху санга. Эффект точно такой же, как присутствие Шрилы Прабхупады непосредственное. Это зависит от нашей веры, от нашего совершенства. Кто-то здесь спрашивал вот этот пример Дроначарьи. Дроначарья не принял ученики одного человека, потому что он был из племени Найшадов. Он не относился к ариям, к цивилизованным людям. И когда эта весть о том, что Дроначарья является великим учителем военного искусства, облетела весь свет, все кшатрии стали собираться к нему для того, чтобы научиться этому искусству. Пришел один найшадец, но Дроначарья отверг его. Он сказал: ты не принадлежишь к ариям, ты не являешься истинным кшатрием. И он ушел. И затем Дроначарья, он обучил пандавов, он обучал других кшатриев, и он хотел сделать Арджуну лучшим учеником. Хотел сделать лучшим учеником мира, он обещал ему на самом деле. Арджуна стал резко выделяться на фоне других, что Дроначарья особое внимание ему уделял. Арджуна также был очень усердным, потому что ему понравилось быть лучшим учеником в мире. Он любил это. Арджуна был привязан к славе. Он даже Кришну просил. Кришну просил, чтобы он прославил его. И Кришна спрашивал: зачем тебе это нужно, Арджуна? Ты же мой друг. Он говорит: да, вот именно поэтому и нужно. Ты же известный везде, я тоже хочу быть таким же, как и ты. Друзья должны быть равны. И Кришна улыбался, смеялся и говорил: я тебе сделаю, конечно, ты будешь самый прославленный человек. И Арджуна, он любил, он хотел быть известным лучником, лучшим, потому что был другом Кришны. Он хотел быть таким для Кришны, чтобы Кришна гордился им, чтобы Кришна наслаждался им, что у него есть такой друг. Он тоже не хотел быть просто зависимым, хотел быть другом настоящим. У него были, конечно, духовные мотивы. И он проявлял огромное рвение и усердие в науке. Но однажды пандавы, они собрались на охоту, и Дроначарья, он как бы поощрил их на это как упражнение в искусстве. То, что они учатся, они применяют иногда на охоте с дикими зверями. Кшатри иногда сражаются с тиграми, с какими-то дикими животными. И там были собаки. Насколько я понял, когда я читал Махабхарату, собаки были какие-то очень опасные в то время. Не такие, как сейчас, слабые, очень сильные были собаки, которые помогали охотиться. И однажды они набрели в какое-то место, и собака забежала вперед. И там был этот найшадец, оказывается. Он сидел в йогической позе. и метал стрелы повсюду во всех направлениях, не оборачиваясь, куда хотел, просто по собственному желанию, без усилий. Попадал в любое место, взад, вперед, куда угодно, в любую цель, по звуку, по каким-то еще признакам. Каким-то образом он делал такие чудеса, что собака, едва разинув пасть на него, была пронзена 7 стрелами прямо в пасть. Он даже не глядел на это. И она вернулась в таком положении к пандавам, раскрыв рот и 7 стрел одновременно. И все удивились, кто это мог сделать. Кто-то обладает искусством лучше даже, чем мы. Это мог сделать обученный человек, такую вещь. Так быстро и так точно. Когда они приблизились, они увидели это искусственное шатце. Что он делал? Закрыв глаза, он делал любые вещи. Мог поразить любую цель. И Арджуна в недоумении спросил Дроначарью: «Дроначарья, а как же твое обещание, что я буду лучшим лучником в мире?» Но что он сделал? Он просто установил мурти Дроначарьи, этот наш шарец. Он сделал мурти. Есть описание в Ведах, как это сделать. Если мы хотим получить знание от какой-то личности, мы должны проникнуться духом служения к этой личности. То есть ученическим духом, духом смирения и служения. Это Бхагавад-гита Кришна объясняет тот же самый принцип. Тадвити пранипатина парипрашнина сева пативсянти цагинам инистатва борщина. То есть ученик проникается духом смирения и служения и задает вопросы. Он получает знания. Удивительно то, что один человек получает ответы на свои вопросы, не приобретает знания, а другой приобретает. Дух смирения есть и служения. И так этот Найшадис, у него были вопросы в военном искусстве. У него был дух смирения и служения. Он сделал мурти дрона, отказался, ничего. Он сделал мурти дрона. Мурти не откажется. И стал служить как божеству, духовному учителю. Так он принял его. И сверхдуша открыла все знание. Дроначарья даже не знал об этом. Сверхдуша взяла это знание у дроны из сердца и переложила в сердце этого Найшадиса. И Дроначарья даже не знал об этом. Он отказал. Поэтому он даже не знал. И Арджуна сказал: «Ну как же твое обещание?» Дрона сказал: «Я все сделаю, не волнуйся». И он подошел к Найшадису и сказал: «Ты получил знание от меня. Теперь ты должен сделать дакшину, подарок мне, твой гуру». И: «Да, любую дакшину, все что угодно, любую часть света я могу завоевать. Говори, спрашивай». Он говорит: «Большой палец отдай свой». Найшадис отрезал свой большой палец и отдал Дроначарье как дакшину. И стал снова пускать стрелы, но уже не так быстро. И поэтому Арджуна был лучшим лучником. Итак, мы можем получить знания, общаясь с преданными, обладая верой в наставление гуру, если мы поместим наставление духовного учителя, общение с совершенными личностями, внутрь своего сердца и ума. Если это станет предметом обсуждения для нас, предметом жизни, когда преданные собираются, они пытаются обсуждать такие вещи, как наставление гуру применительно к своей жизни, и пытаются понять, как применить все это, то, что говорит гуру. Кажется, не так легко выполнить то, что говорится. Чистое воспевание, например, миссия, проповедь. Во всем этом исходит совершенство от гуру. Он может это делать. Он говорит, и он делает это. И мы слышим эти наставления, но, кажется, мы не можем сразу это сделать. Что же делать? Все время спрашивают духовного учителя, как контролировать ум, как повторять чисто Хари Кришна мантру, но он уже дал ответы на эти вопросы. И когда он дал снова ответы на эти вопросы, что делать дальше? Кого спрашивать дальше? Очень интересный момент. Общение заключается в том, что мы общаемся с высшими, общаемся с равными, общаемся, кто ниже нас. Каковы основные установки общения? Как происходит? В каких обстоятельствах происходит общение? Всегда есть кто-то выше нас, равный нам и ниже нас. И вот таким путем, имея различные виды общения, мы можем получить реализованное знание. Если мы только общаемся с духовным учителем, не общаемся с равными и не общаемся с младшими, у нас возникнет впечатление, что я полный глупец, я ни на что не способен. И я не могу ничего сделать из того, что говорит гуру. Если мы всегда общаемся только со старшими, у нас возникнет такое сознание. Просто смиренное, покорное сознание, но я не могу ничего сделать. Я не могу ни в чем превзойти эту личность, которую слышу. Я не чувствую себя способным делать что-то. Я могу только слушать. И делать то, что он мне говорит иногда, и все. Поэтому необходимо также равенство. И так мы должны общаться с теми, кто равен нам. Но как? Мы должны обсуждать, делиться реализацией. Мы должны вдохновлять друг друга личным опытом. Мы делимся. Что такое духовная жизнь? Равные преданные, они знают детали подробно, они находят много примеров. Что такое для них духовная жизнь? Они делятся этими впечатлениями, как они книги распространяют, как они проповедуют, какие перемены они чувствуют внутри, что происходит со знанием, какая разница уже произошла, как они понимают сейчас наставление гуру. И так, общаясь, они смотрят, да, то, что происходит со мной, происходит и с ним, хотя немножко по-другому, очень интересно, очень любопытно это становится. Это как бы увеличивает нашу веру, такое общение. Это тоже садху санга, когда мы общаемся с равными преданными, если мы знаем, как это делать. Например, иногда мы устраиваем митинги санкиртаны. Мы сами. Мы, ну скажем, условно, равные преданные. Мы просто выходим по очереди и рассказываем, как мы распространяем книги на улице. Вот была такая лива, человек сделал так, а я сделал так, этот купил, этот не купил, этот сначала не хотел, потом купил. И все слушают. У всех появляется вера, и стремление тоже распространять книги. Другой подходит, рассказывает другие примеры, как бы одно и то же. И в то же самое время есть разница. Мне дали послушать кассету Адриши Прабху, как он распространяет книги. На аудио есть такая запись. Я ходил, можно было ходить целый день слушать. От одного человека к другому человеку очень просто. Он просто с ними разговаривает, распространяет книги небольшие. И замечательно. И то есть равные преданные, они вот так делятся реализацией. Так они, садху-санга называются, вдохновляют друг друга. Результат такого общения – вдохновение, желание служить Кришне. И есть общение с младшими, то есть тем, кому мы должны помогать. С равными мы дружим, поддерживаем дружбу, делимся реализацией. Старших мы слушаем в подчиненном состоянии. И младшим мы проповедуем из чувства и желания помочь им. Уделяем заботу. Вот это и есть настоящее общение. Внимание, заботу, обучаем их. Что такое сознание Кришны? У старших всегда больше опыта. Они всегда могут глубже увидеть, как этот пример айсберга. Сверху айсберг не такой большой, как та часть, которая находится под водой. И опытный преданный, он может видеть младших по этим маленьким недостаткам. Он может видеть, в чем истинная проблема, и может помочь им. Как здесь говорилось только что, шикша, наставления очень важны. И какие-то наставления мы должны принимать, и какие-то наставления мы должны давать. В этом смысл общения. Именно в этом смысл общения. И таким образом все эти уровни можно отнести к садху-санга. Общаемся мы со старшими, с ранами или с младшими преданными. Если у нас есть вера в наставление духовного учителя. Но садху-санга, общение с преданными, может страдать, если совершает неправильно. Имеется в виду оскорбление. Оскорбление означает, что мы забыли цель садху-санга. Для чего мы собираемся? Цель, смысл встречи. Смысл очень простой. Говорить о Кришне, обсуждать наставление гуру. Но также мы должны связать, как применить их на практике. И таким образом есть повод для критики. Например, я хочу повторять 16 кругов мантры. Но моя семья не хочет. Что прежде всего начнется? Критика. Есть повод для критики. Я хочу практически следовать наставлениям гуру. Но другие не хотят. Или другим я говорю, но они не делают этого. И появляется повод для критики. Критика означает, что человек чувствует гордость в собственном сердце. Я делаю, понимаете, я делаю это уже. Но он не делает так. Я это делаю уже, и он мешает этим. Таким образом, я чувствую превосходство, критикую. Критика, обсуждение, осуждение приводит к тому, что у меня увеличивается гордость, ложная гордость. Смотрите, с одной стороны, я следую духовной практике, и ложная гордость должна уменьшаться. Но происходит обратное, мы видим иногда, да? По мере моего духовного прогресса прогрессируется ложное эго. Это кажется несоответствие, непонятно, нелогично. Почему так? Духовная жизнь противоположна. Но это происходит потому, что мы можем развивать ложную гордость в сознании Кришны. Вот такой парадокс. Можно развивать привязанности в обществе сознания Кришны. Можно развивать привязанности материальные где угодно. В том мире или в этом мире. Например, кто-то думает, он христианин, кто-то думает, что он мусульманин, кто-то думает, что он русский, кто-то думает, американец, кто-то думает, что он кришнаит. В чем разница? Разница только в обозначениях. Все мы человеческие существа. Но большая разница в обозначениях. И сначала мы будем думать, я кришнаит, это лучше, чем то, что он мусульманин, например. Да, мы можем видеть, что какая-то философия может быть выше, какая-то лучше, какая-то совершеннее, да. Но с точки зрения разницы между живыми существами, не существует таких категорий лучше и хуже на абсолютном уровне. Вот тут человек может не понимать. И это и является причиной гордости, недостаток духовного видения. То есть тот, кто не видит равенства живых существ на духовной платформе, совершает оскорбление. В этом случае он говорит, я правильно, это неправильно, или то правильно, это неправильно. Иногда это можно использовать для проповеди в конструктивном виде. Как это делает Шрила Прабхупада? Смотрите, Шрила Прабхупада учит нас критиковать сознание Кришны. Все книги Шрила Прабхупада это также какая-то критика. Ведь он же критикует то, что плохо. Натхьяма Тикари будет так критиковать. Он будет критиковать так, что люди не подумают, что это критика какая-то. Потому что это конструктивно, это полезно. Он просто будет объяснять, вот это хорошо, а это плохо. Но за этим не будет контекста. Ты плох, а этот хорош. Этот плох, а этот хорош. Вы никогда не услышите такого от Матхьяма Тикари. Он может говорить о недостатках, о чем угодно, но никто из сидящих не почувствует, что он плох при этом. Да, мы это чувствуем в присутствии духовных учителей. Ведь они же говорят, что плохо, что хорошо. Но кто-нибудь чувствует при этом, что он плох? Нет, ты чувствуешь, что он очень хорош при этом. Но мы даже не понимаем, что про нас речь идет. Чаще всего. И таким образом важно то, что человек должен научиться быть слугой, избавиться от ложной гордости. Итак, критика развивает ложное эго. Ложное эго развивает, заставляет нас чувствовать большим наслаждающимся. Поэтому даже в духовной практике мы можем видеть, могут быть привязанности к славе, к власти, к деньгам, к почету, к женщинам. Различные вещи. Даже в духовной жизни это может быть. Поскольку развиваются, увеличивается концепция наслаждающегося, лишь меняется сфера применения этой концепции. С материального уровня на уровень общества сознания Кришны. Как она проявляется? Варнашамадхарма, может быть, это я знаю, что вот в Варнашамадхарме должны быть богатые люди и прочие. Я не знаю, разные могут быть возможности. Или я стремлюсь вверх по какой-то лестнице, карьеру какую-то пытаюсь тоже делать. И разница в том, тем не менее, это не одно и то же. Хотя принцип применения один и тот же, но не одно и то же, поскольку здесь присутствует контроль Гуру и Кришны. В этом разница. Есть милость Гуру и Кришны. Это означает, что совершаете ошибки. Гуру знает, что мы совершаем эти ошибки. Он также знает, как исправить нас в этом положении. Поэтому он уже знает то, что будет очень скоро. Мы не знаем. Мы думаем, что мы продвигаемся к сознанию Кришны. Например, один преданный сказал, я 10 лет в сознании Кришны. И я считал, что сознание Кришны будет всегда улучшать мое положение. Должно быть все лучше и лучше. Но физически я смотрю, становится все хуже и хуже. Я старею, болезни приходят. Он вдруг осознал, что становится хуже на материальном уровне. И даже много расстройств приходит, потому что тело уже не такое, знаете, меняется, все годы идут, да. И он стал расстроенным какое-то время. Он думал, как же Кришна, почему не поддерживает меня, почему я не чувствую себя бессмертным и так далее. Но Кришна просто показывает нашу привязанность к телу. Мы можем чувствовать себя бессмертным душой, если мы не привязаны к телу. А для этого нам нужно знание, как я к нему привязан, к этому телу. Мы думаем, что мы не привязаны или привязаны, но мы не знаем, как мы не привязаны или как мы привязаны. Но нужно знать и процесс привязанности, и процесс освобождения, говорит Выше Панишат. Нужно знать и процесс развития невежества, и процесс развития знания. Необходимо то и другое находиться в знании. Как я привязан к этому телу? В Гурукуле мы говорили на эту тему с взрослыми детьми, которые уже взросли 12, 14, 16 лет. Мы говорили о привязанностях. И дети смотрели и думали, я по лицам видел, что у нас нет привязанности. Они развили некоторую гордость, я видел. Превосходство по отношению к другим детям этого мира, например, есть такая проблема у гурукули, да, они вдруг, лишаясь общения правильного, они замыкаются и думают, что они исключительные какие-то дети, и тут Бхагавад-гита, тут Хари Кришна мантра, они вообще преданные, а те не преданные. У них развивается некоторая гордыня. И мы должны были объяснить, что привязанности есть. Это очень важный момент. Чтобы человек понимал, как он привязан. И мы стали объяснять, что привязанности человек не видит, ложное эго, самая невидимая вещь на свете. Так же, как для рыбы вода. Скажите рыбе о воде. Она скажет, а где вода, где вы видели воду? Она забывает, что она в воде, это родная стихия. Так же мы окружены умом, разумом, ложным эго. Если нам кто-то скажет, вы не правы, мы скажем, почему ты не прав? У меня все внутри в порядке, все логично, я прав. Но я прав только для себя. И то в этом может быть ошибка. Так мы пытались объяснить это и спросили одного мальчика. Ты привязан к своей рубашке? Он на рубашке сидел. Говорит, нет, к рубашке не привязан. Я сказал, снимай рубашку, отдавай сюда. Он не мог снять рубашку. Значит, ты привязан к рубашке. Понимаете? А? Мы сидим, живем в окружении собственной привязанности. Что это такое? Это тело, ум, чувства, разум. Это окружение, соответствующее телу, уму, чувствам и разуму. Люди, условия, квартира, обстановка, муж, дети. Все должно соответствовать моим требованиям. Я требую, чтобы дети были такие, а муж или жена вот такими, а квартира должна быть вот такая, а мебель вот такая, а вот это должно стоять здесь, а это здесь. И таким образом я наслаждающийся. Я хозяин. Это привязанность называется. И сознание слуги совершенно иное. Например, мы идем по улице, мы ходим по улице каждый день. И если мы не видим, что люди страдают в этом мире, что у них тучи проблем, что этот мир подобен аду, значит, мы в сознании наслаждающихся. Слуга бы сразу это заметил, что вокруг столько проблем. Человек, готовый служить миссии духовному учителю, сразу замечает, как много проблем вокруг, как много возможностей для проповеди, как много мы должны сделать. Первое, что он замечает, что нужно что-то делать. Так много проблем. Слуга. Это видение слуги. Видение слуги. Слуга не означает, что сам он ничего не понимает, но ему говорят, и он делает. Это тоже слуга, но Кришна не этого хочет. Он говорит, да дай мне будхи, йогам там, я тебе дам разум, вот что я хочу сделать. Ты должен просто служить мне, да, а я тебе дам разум, вот что Кришна ожидает. Когда преданный будет готов получить разум от Кришны, чтобы вернуться к нему самостоятельно и помочь другим. Так это будхи йога, разум. Разум очень важен. Благодаря разуму можем избежать много ошибок в своей жизни. И в общении с преданными развивается разум. Посмотрите, сколько вокруг может быть трудностей в начале преданного служения. Особенно есть места, где ятра не так развиты, или, может быть, немного преданных, где-то небольшие города, центры. И там возникает много трудностей. Почему? Недостаток общения. Недостаток общения. Необходимо как-то это компенсировать. И преданные как-то забывают об этом, что можно пользоваться, например, комом или письмами. Письма можно переписываться. С любым преданным в СНГ или в мире сейчас это можно сделать. Кто вам нравится? Кому вы доверяете? Можете любому написать человеку в Исконе. Сейчас век именно информации, именно таких связей. И есть тенденция замкнуться внутри собственных проблем, а? И думать, какие у нас проблемы, а вообще? Сколько у нас проблем? Нет никакого выхода. Но выход есть на самом деле. И очень простой. Нужно просто спрашивать. И также иногда возникает впечатление, что только старшие могут разрешить проблемы. Не всегда так. Если мы собираемся садху-санга совместными усилиями, это Иштагоши называется, или мы собираемся на Махата, и мы говорим именно о Кришне, о наставлении гуру, мы можем решить любую проблему. Потому что все из книги Шрила Прабхупады. Для этого нужна некоторая квалификация, некоторый опыт. Например, для этого нужно уважение к другому, умение слушать. Простые очень вещи. Это вайшнавский этикет. Правильное отношение к матаджи, правильное отношение к брахмачарьям, взаимоотношения между ними. Если эти правила соблюдать, научиться такой жизни, мы увидим, что как много знания окружает нас духовного. Мы просто купаемся в океане знания. Как, например, материалисты. Посмотрите, откуда они берут свое знание? Из материальной природы. Они наблюдают материальную природу. Не из собственного ума. У меня не так много знания. Практически ничего нет. Ум зависит от того, что попало в него, что он видел, что он слышал, какой опыт его жизни. И материалисты изучают природу, и там много знания. Птица летает, делают самолеты, по образу и подобию. Рыба плавает, делают лодки подводные. Делают другие вещи, они учатся у природы. Но есть духовная природа, у которой мы также можем учиться. Но необходимо просто научиться наблюдать ее, эту природу. Ученый потерялист, он наблюдатель, поэтому он ученый. Яблоко падает, и он увидел. Ух ты, яблоко упало только что. Простая вещь, но он увидел, заметил. И заподозрил, что-то здесь не то. И открыл закон. Стал ученым. Но в природе это происходит постоянно. Есть какая-то сила, и эта сила, чит-энергия тоже. Чит в скрытом виде. Она покрыта материей, поэтому не видно ее. Но кто-то увидел закон. А закон означает разум. А разум означает личность. Это наблюдение. Точно так же мы должны научиться наблюдать духовную природу. Например, мы устанавливаем мурти Шрила Прабхупады. Воспеваем Гуру Пуджу. И медитируем на него. И мы наблюдаем в это время духовную природу, обмен. Я не забуду свой первый опыт такой. Это был первый опыт, поэтому очень яркий. Когда к нам приехал Нираджана Госвами в Санкт-Петербург много лет назад. Много лет назад, я даже не помню, когда впервые он приехал. И он приехал просто увидеть Россию. Он не планировал принимать учеников вообще. Но так все получилось. И это было Джанмаштами. И он приехал на следующий день. День явления Шрилы Прабхупады. Мы были на даче в одном из преданных. И мы ждали его на Джанмаштами, но он не смог приехать в этот день. Мы провели сами. Но утром, когда мы проснулись, мы там спели Гуру Пуджу, и он приехал. Мы привезли на машине, мы первый раз видели, такой молодой, красивый, сияющий саньяси. Так улыбается здорово, смотрит так, посмотрел на всех, прошел тилоку, поставил такую идеально ровную. Все смотрели на его тилоку и думали, как он ставит тилоку так ровно. Все до единого, потом я вот разговаривал с преданными, что мы все смотрели не на лекцию, ни на что, а на тилоку все смотрели. Идеально ровно. Я даже не мог сказать, как это вообще можно так поставить. Идеально гладкий лоб и идеально гладкая тилока. Мы даже забыли послушать его, о чем он говорит. А потом мы поняли, что это, знаете, такой штампик есть. И мальчик длинный, оп, и идеально ровно такая матрица. Потом открыли этот секрет, очень обрадовались, что это не просто какое-то искусство недоступное. Что мы так запросто тоже можем поставить тебе, если лоб гладкий. И он предложил петь самсару. Самсара Даванала Видалока прославляется качество духовного учителя. Очень важно, это Вишванатха Чакраварти Такур написал. Вот в этой песне как бы есть вся суть духовного учителя, что это представитель Кришны Сакшат Харитвина, это представитель Кришны, что он поклоняется так же, как Богу, и без милости невозможно прогрессировать. И самсара Даванала Видалока означает, что этот мир подобен огню, пожару, а гуру как туча. Туча, милостью этой тучи, милостью этого дождя, все очень легко кончается, эти страдания этого мира. И он стал петь на дневной мотив, говорит, у меня будет дневной мотив новый. Взял мридангу, стал так мелодично, тихо петь. Мы стали подыгрывать. И было изображение Шрилы Прабхупады, мурти не было. Не так, как здесь, даже мурти еще более как бы доступно, да, для восприятия. А просто было плоское изображение, цветное, красивое. Прабхупада был с мешочком, так смотрел оттуда. Такое изображение. И я смотрел на Ниранджана Свами, как он поет. И я видел, что он смотрит на Шрилу Прабхупаду. Я смотрел на Шрилу Прабхупаду. Я смотрел на Ниранджана Свами. И вдруг я заметил, что Ниранджана Свами смотрит на Шрилу Прабхупаду, а не на картинку. Я снова посмотрел на картинку, увидел, что Шрила Прабхупада смотрит на Ниранджана Свами. Я стал смотреть снова на Ниранджана Свами. И так я смотрел, я проверял это много раз, что это мне кажется. Нет. Я увидел это. Это был первый опыт. Было, что взаимоотношения существуют. Реальные существуют взаимоотношения. Не в уме. И он так сказал, что мы проведем самсару, потом лекцию. И я думаю, что Шрила Прабхупада будет доволен нашими усилиями. Так он сказал. И я долго думал, что он имел в виду. И он так просто начал, как будто бы его и нет. Кому-то это не он все делает. Но так все красиво, так плавно. И в конце было так все замечательно. Он сказал, что Прабхупада доволен. Но мы думали, нет, это не Шрила Прабхупада, это не Нараяна Свами все сделал. А он думал, нет, это сделал Шрила Прабхупада. Это правильно так думать. Когда преданный совершает какое-то хорошее служение, то все окружающие оценят его, прославят его. Но сам он будет думать, ну, это гуру Махарадж проявил себя. Я здесь ни при чем. Тоже есть этикет, как мыслить, как общаться, разговаривать, как действовать. Это вайшнавский этикет, это очень глубокая вещь. И таким образом необходимы все эти вещи. Мы видим, что преданные, которые не имеют возможности общаться с младшими, или с равными, или со старшими, хотя бы с одной категорией таких преданных, имеют трудности. Необходимо все три категории общения. Старшие, равные, младшие. Если мы будем только со старшими, с младшими общаться, например, что произойдет? Вертикальные отношения называются. Принимаем команду, отдаем команду. Принимаем команду, отдаем команду. Это все. Вертикальные отношения называются. Очень сухие. Если мы будем общаться только с равными, ни с младшими, ни со старшими, ни с фамильярными. Если мы общаться только с младшими, мы станем гуру. Мы все будем думать, а этот непочтителен, о, этот очень непочтителен, этот больше почтителен. Вот этому нужно больше милости, больше внимания уделить. А этот непочтительный слишком, может, надо его научить хорошенько чему-то. Но мы все в этих категориях рассматривать. Кто почтителен, кто непочтителен. Должны быть равные, которые просто подойдут и скажут, ты слишком нос поднял кверху, опусти чуть-чуть пониже свой нос. Равный, он может такое сделать. Несмотря на то, что мы можем стать президентами, но равный может прийти к нам в кабинет и сказать, дай я тебе скажу кое-чего. Ты тут уже президент большой, большая шишка. И равный, он так просто будет говорить, это хорошо. Кто-то должен сказать правду. Младшие они будут бояться, вот там какие-то ошибки, но мы младшие, мы боимся аппаратку совершить. Вайшнава или даже гуру аппаратку, тут уже неизвестный, мы не знаем, кто он. Они будут так себя чувствовать, очень неуютно. Поэтому должны быть равные, должны быть старшие. Но когда только приходит старший преданный, действительно старший преданный, ученик Шрилы Прабхупады, тут становится ясно, что все мы в невежестве. Это хорошо чувствовать себя одной семьей. Понимаете, есть тенденция выделиться. Поэтому вот этикет. Старший, равный и младший. И нет тенденции выделиться здесь. Мы всегда остаемся слугами, очень скромными, а это очень важно для духовной жизни. Всегда оставаться смиренными и скромными для того, чтобы правильно общаться. И правильно общаясь, мы разрушаем ложное эго. Вот результат правильного общения. Я слуга. Разрушая ложное эго, мы разрушаем концепцию наслаждающуюся в корне. У нас нет желания наслаждать свои чувства. Таким образом привязанность к телу разрушается. И это уже сознание Кришны. С этого уже начинается сознание Кришны. Поэтому так важно увеличить общение. Увеличить общение. Мы должны почувствовать полномочия, мы должны передавать это знание. У нас есть возможность слушать старших на кассетах при приезде. Мы все хотим, все радуемся этому, все приглашают таких личностей сюда. Это вызывает радость у искренних преданных. Мы также много имеем возможности общаться с равными. Мы часто с ними ругаемся и ссоримся. Это наше общение с равными. И мы будем ругаться и ссориться до тех пор, пока мы не станем правильно общаться с младшими, передавать это знание. Таким образом, все будет уравновешено. И так же, как в обществе, если у нас какие-то трудности в взаимоотношениях, о чем это говорит? Это говорит о том, что есть какие-то неправильные. Боль, фактически, это милость, это знак. Если мы опускаем руку в огонь и не чувствуем боли, разговариваем с человеком, через 5 минут мы оглядываемся и смотрим, боже мой, уже нет руки. Нет, мы сразу же, опустя руку в огонь, сразу почувствуем, даже если мы не видим. А? Боль скажет нам, убери, плохо, опасно. Также и в нашем обществе, если мы чувствуем какие-то проблемы, какие-то страдания, что-то не то. А что не то? Оскорбление. Один преданный писал духовному учителю письмо. Почему не складываются отношения с преданными? Вроде все было неплохо. Ну не то, что они плохие стали, но они не складываются. Как-то все не клеится, просто не складываются отношения. И он ответил ему, это неосознанное оскорбление. Ты совершаешь неосознанное оскорбление. То есть, другими словами, что такое неосознанное оскорбление? Я не вижу позицию других преданных. У меня нет духовного видения. Поэтому я совершаю оскорбление. Иногда преданные думают, что не совершать оскорбление, просто молчать. Но тогда это копится в уме. Если вы возьмете пробирку с водой, закройте с пробкой, поставьте на огонь. Что будет? Взрыв. А? Пробка вылетит когда-нибудь рано или поздно. С шумом, с большим шумом. Итак, при этом, если он не хочет совершать оскорбление, думает, что нужно просто молчать, ничего не получится. Что в уме это все происходит? Единственный выход – правильное общение. Так мы приходим к тому, о значении намахат. Намахата – это как раз такое правильное общение. Это как раз то, что мы практически должны осуществить. Мы говорили о недостатке личностного общения на больших программах. Так? Естественно, что невозможно уделить внимание каждому лично здесь присутствующих сейчас. Просто получим информацию, потом уйдем. Может быть, один-два человека задают вопросы и все. Но необходимо личный контакт для получения вдохновения также. Личный контакт. Если, допустим, мы знали, каждый из нас, что вот сейчас то, что мы говорим, обращено лично ко мне, как бы мы слушали? Мы бы слушали по-другому. Но поскольку здесь много преданных, мы склонны думать, ну это не ко мне, наверное, обращено. На меня даже не смотрят вообще, ни разу не посмотрели. Таким образом, мы немножко имперсональны, но нам нужны личностные отношения. Бхакти передается из сердца в сердце при непосредственном контакте. Как духовный учитель может благословить ученика? Мысленно, подумав о нем, своя душа узнает об этом. Посмотрев на него благосклонно, ученик сразу на седьмое небо поднимется. Или словом это сделать, лично. Личное обращение какое-то. Это означает благословение. Если вы имеете личное общение с гуру, это значит особая милость какая-то. Но это также может означать, что я самый падший. Раз мне нужно личное общение постоянно, так? Также может означать разные вещи. Но в принципе это большая милость. Для благословения фактически нужно либо слово, либо взгляд. Этого достаточно. Как Бхагаватам Сарасвати, он всего сказал несколько слов Шри Прабхупаде. Но он передал ему всю миссию с этим, с несколькими словами. Итак, важный момент – личное общение. И мы видим, что через личный контакт преданные набирают силу и уверенность. Поэтому необходимо осуществить программу личного общения на Махате. То есть мы просто объясняем, что за этим стоит, почему это так важно. Хотя программа кажется очень простой, слишком уж простой, может быть, не такой уж и важной. На самом деле это очень важно. Это то, что усилит в целом все движение. Можно сделать его практически безграничным. Сколько можно построить храмов в Алмате, например? Как ты, Юга, думаешь, сколько храмов можно построить? Еще храм можем построить? Чуть побольше этого? Нет. Этот он рассказывал, как этот достался храм. Тут даже один преданный упал вниз головой, с крыши. Не так просто. А сколько можно сделать на Махат? Храмов в каждом доме? Сколько угодно. Сколько домов? Сколько угодно. Неограниченно. Итак, видите, возможности безграничные. Практически безграничные. Просто нужно научиться правильно общаться. Есть старшие, то, что они говорят, нужно внимательно выслушать. Есть равные, мы должны с ними обсудить это, как это сделать. Не обсуждать для того, чтобы сказать, что это неправильно. Это все неприменимо здесь, знаете, он, конечно, старший, он говорит, но он не знает же конкретную ситуацию здесь. А мы-то знаем лучше, что здесь это невозможно. У нас плохие отношения, мы неофиты, у нас нет денег, у нас там еще что-то, у нас квартир мало. И так много можно найти причин. Нет, не в таком духе нужно обсуждать. Обсуждать нужно в позитивном духе. Что мы можем сделать из этого? Давайте попробуем. И этот энтузиазм и знания передать младшим. Все, что требуется. Интересно, что иногда в позиции как бы старшего я вижу интересные вещи. Иногда я получаю наставление свыше, сам думаю так, что это ну уж слишком. Нет, это невозможно сделать. Вот то, о чем я говорю сейчас. Я так думаю. И сам же ловлю себя на мысли, что я должен выполнить долг. Должен передать то, что мне говорили, и объяснить, и вдохновить. Я объясняю вдохновляю, хотя сам в это особенно не верю. И потом приходит такой результат, что я просто падаю от удивления. Все начинают делать это с верой и энтузиазмом. И я начинаю замечать, что никакой веры у меня нет совершенно. Никакого понимания. Я просто оскорбитель на самом деле. Очень часто я такое вижу. Поэтому старший преданный должен выполнять долг, даже если он не верит, если он должен настаивать младших, он должен делать соответствие с тем, что говорят наверху, даже если он не верит в это, он должен выполнить этот долг. И он увидит, кто был прав, в конце концов. Прабхупада это говорил, невозможно в словаре дураков, когда кто-то ему сказал Прабхупада, но то, что вы говорите, это просто невозможно. За 3 месяца напечатали 17 томов читания Чаритамриты. Прабхупада так сильно ответил ему. Он взял трость, воткнул в песок со всю маху и сказал: «Невозможно в словаре дураков». Преданный остолбенел и понял, что духовная жизнь в опасности его. Он должен сейчас быть смиренным. Говорит, в словаре дураков. Но он в уме думал: «Неужели это возможно?» Прабхупада сказал: «Невозможно в словаре дураков. Но как же это все-таки сделать?» И они как сумасшедшие работали, но они за 3 месяца сделали читание Чаритамриты, 17 томов. Все считали, что это чудо, что это особая милость Прабхупады и Кришны. Они могли растянуть это на годы, но Прабхупада хотел немедленно эти книги. Но знал, что преданные могут это сделать. Мы приводили пример слоненка и слона на цепочке. А? Большой слон стоит на тоненькой цепочке, и в Индии можно это видеть. Почему такое огромное животное? А потому что маленьким слоненком его научили на тоненькой цепочке. И он помнит об этом. Он помнит, что он не мог разорвать тонкую цепочку. И уже вырос, продолжает стоять, никуда не двигается. Итак, мы помним, что мы не можем, мы не афиты. Но это потому, что мы не общаемся с младшими достаточно. Не проявляем достаточно заботы с младшими. Сейчас это как болезнь нашего роста. Самое важное – общаться также с младшими, помогать им в сознании Кришны. Это наш долг, наша духовная обязанность. Мы этого не сделаем, получим реакции. Я помню, как я пришел в сознание Кришны, и меня просто на руках выненчил преданный один. Я ему так благодарен сейчас. Он просто на руках меня выненчил. Столько было заботы, столько внимания. Он иногда приходил сам ко мне домой, приносил просад. Или приходил на работу, сутками работал. Говорит: «Ничего, ты иди на работу, я тебе приготовлю, я тебе принесу просад туда». И я просто уже был как этот, как дрессированный медвежонок. Только вижу его, живот раскрываю, знаю, что что-то вкусненькое будет. И он всегда что-то в сумке носил для меня, постоянно. Он как только меня издалевит, сразу руку в сумку опускает, улыбается. Я понимаю, сейчас достанет что-нибудь очень хорошее. И он очень доверял мне. Через месяц он сказал: «Там будет программа, мне некогда, проведи программу». Через месяц. Через месяц того, как я стал повторять 16 кругов Хари Кришна мантры. Он мне дал мринанг, говорит: «Там проведи программу». Я говорю: «А как проводить программу?» «Ну вот, будешь бить вот по этой стороне вот так вот и петь Хари Кришна, а когда потом закончишь, стих из Бхагавад-гиты прочитаешь и попытаешься объяснить». «А, да, ничего сложного», — сказал. «Хорошо, я проведу программу». Я помню, эту программу было 4 человека новых людей, представьте себе. Я проводил эту программу, бил барабан. Сначала тихо, потом стал громче. Думаю, что они не слышат, что ли? Еще не так сидят. А потом прочитали стих из Бхагавад-гиты. Я отвечал на вопросы. Я говорил такие глупости, я сейчас помню. Самые страшные вещи, я говорил, ответы давал. Но это было доверие. Смотрите, мы все начинали с этого. И нас поднял сам процесс вот этого общения на Махат. Как это было? Все ждали новых людей. И когда приходит новый человек, все контролировали себя. Никакой критики, ничего. Самое лучшее. Прасад, сознание Кришны, Хари Кришна мантра, киртан, все улыбались. Все себя контролировали. Иногда мы видим, что общество преданных организуется из-за того, что они составляют не согласны с кем-то. А? Я с кем-то не согласен с преданным. Что я делаю? Он не понимает меня. Нет, он со мной не согласен, я с ним не согласен, разногласия. Я общаюсь с другим и говорю: «Ты знаешь этого преданного?» Вот он думает так и так и так. «А ты как думаешь?» «Я так не думаю». «И я так не думаю». И у нас общество начинает развиваться, да? И наше общество уже не сознание Кришны, а сознание этого преданного. Понимаете? Просто иногда проконтролируем себя, когда мы приходим в храм, открывается алтарь, кого мы видим там? Иногда мы о ком-то думаем в негативном отношении, о какой-то преданный, он очень солил, вообще он ужасно все это делает, и вообще как он еще преданный, еще неизвестно. И вы думаете, и приходите на приветствие божеств, открывается алтарь, и там сидит этот преданный. И мы не видим уже божеств. Камса думал о Кришне в негативном смысле, и он получил сознание Кришны. Если мы думаем о ком-то критическом, мы получаем сознание этого человека. Что же мы развиваем? Уж лучше думать критически о Кришне тогда. А то есть преданные, которые думают: «Ну а почему он так вот убил Камсу жестоко?» Или кажется, что вот тут вот он Шурпанахе нос отрезал тоже не очень хорошо. Не очень как-то мужчина женщине нос отрезает, как это? Непонятно, да? Уж лучше такие сомнения. Это хотя бы это сознание Кришны будет. Так, намахата предназначена для того, чтобы учиться воспевать Хари Кришна. Очень важно Это не должно быть какая-то оппозиция. Одна махата критикует другую намахата. Или мы собираемся для того, чтобы показать храму, что такое настоящее сознание Кришны. Нет. Это то, что разрушает общение. Это и есть и самое оскорбление. Мы должны сотрудничать вместе. Даже если мы имеем разногласия, мы действуем слаженно для одной и той же цели. Ничто не меняется. Это контроль ума. Мы не хотим привести в действие брахмастру, проклятие. Нет. Кришна учитель. Адигуру, он в сердце каждого. Мы также должны понять, что давая наставление кому-то, мы не можем научить человека. Если мы не даем с этими словами любви и не проповедуем через свою душу. Но Кришна может научить. Поэтому важно, чтобы преданный был занят служением, что бы он ни думал. Пока он служит Кришне, Кришна учит его. Вот в чем наш долг. Наш долг сделать так, чтобы все были заняты так или иначе в служении Кришне. Хоть что-то слушали, или повторяли, или думали, или жертвовали, что-то. Кто-то что-то. Каждый что-то может делать. И если мы придем в храм и скажем, вот у меня, я хочу быть, например, водителем в храме. Но мне скажут, что уже есть водители в храме. А, ну ладно, ну что делать, я пойду. Да, как быть занятым? На самом деле намахата займет все виды преданных, любая деятельность. Например, на Западе прихожане, они управляют храмами. Могут управлять храмами, серьезные люди. Они имеют взаимоотношения с правительством. Это все намахата программа. Они приглашают гостей в дом, и там сильно проповедуют ученых, что угодно. Это может быть. Все, что угодно. Любые вещи. Не ограничено. И также сотрудничают с храмом, проводят фестивали в храме. Так мы говорили просто о правильном общении, как проводить намахаты. Для того, чтобы не разрушить этот процесс общения, нужно избегать оскорблений. Для того, чтобы избегать оскорблений, нужно думать о наставлении гуру, Бхагавадгиты и обсуждать их. Обсуждать и пытаться применить на практике. Хари Кришна. Какие будут вопросы? Проклятие или благословение будет действовать, если это делает человек, который контролирует чувства. Так я слышу. Если кто-то благословляет, но не контролирует чувства, это не имеет силы. Не имеет силы. Это просто портит настроение нам. Но вернее, если это проклятие. Но если кто-то контролирует чувства, это будет действовать. Духовный учитель, если он благословляет ученика, это действует. Если он недоволен учеником, это тоже действует. Но вайшнав, он не проклинает никого. Он может быть недоволен, но он никогда не будет проклинать. Он более склонен как бы поддержать человека, вдохновить его. В Кали-югу все волосы сбриваются. Поэтому у нас нет силы для проклятий. Йоги говорят, что если вы волосы все срезаете, у вас нет сил. Шикха, да, но это для Кришны уже. Это для руки Кришны. Не знаю, в Кали-югу как люди проклинают друг друга. Просто ругаются. Или убивают друг друга. Думают, что это есть то самое проклятие. Нет такого знания. Просто есть раздражение. Да, такие встречи были всегда, время от времени, всегда. Может быть, не было такого же ожидаемого результата. Одно время к нам приходило очень много христиан, заинтересовались сознанием Кришны, покупали Бхагавадгиты. Для того, чтобы лучше понять также учение Иисуса Христа, они так говорили. Их заинтересовало это. Но затем они занялись своими делами, своей проповедью. Многие относятся очень хорошо к нам, христиане. Многие. Одного отца даже пригласили в храм. И он давал лекцию, рассказывал о христианстве, о современных направлениях. Довольно интересно было, ему понравилось, просад ел. Пришел в прясе в такой. Интеллигентный человек, хороший, всем понравился. У нас у многих разрушились представления как бы негативные о христианах, что есть положительные примеры также. Поэтому это хорошие встречи с мусульманами. У нас были, они всегда к нам хорошо относятся, мусульмане, вот в тех местах. Также это Челябинск, Уфа, хорошие отношения. Довольно мягкие люди. Которые могут быть имперсоналистами, но не стали. Но фактически это все люди. Все тут даже... Буддизм тоже, они к нам хорошо относятся, буддисты. Группа буддистов в Санкт-Петербурге говорят, ну вы делаете очень много полезного. То, что мы только как бы собираемся делать, вы уже это сделали фактически. Они ценят движение, буддисты, да. Знаете, в Кали-югу нет буддистов. Один буддист ходил и критиковал преданного одного. Он распространял прасад, большие такие самоцы распространял преданные. Он такой простой, смиренный, крупный такой преданный. Распространял самоцы, и буддист это подходил и критиковал, что ты делаешь вообще, что это, что тут духовного, как будто ты там раздаешь пищу и думаешь при этом, что это вот поможет как-то служить Богу. Как-то он что-то говорил такое. Но прасад покупал при этом и ел. И критиковал. А потом этот преданный как-то сказал ему, продав снова ему самосу, сказал, да, ну правильно, ну я такой, вот то, что ты говоришь, как бы это ко мне так относится, вот у меня еще нет веры, то есть я еще даже не инициированный. Ну я в таком смешном, конечно, положении, серьезно не воспринимай меня, я просто пытаюсь. Он говорит, да нет, нет, на самом деле, ты вот как раз наоборот, ты смиренный, ты это все терпел, он стал прославлять. А этот преданный говорит ему, ну, какая разница, буддист или кто, будь настоящим буддистом, ну, тоже ешь прасад и все, что требуется. Он говорит, да какой я буддист? Настоящие буддисты не такие. Это в Кали-югу, да, человек, названия имеет какие-то, но внутри он понимает, что он далеко не такой. Как вот сейчас многие люди скажут, я христианин или я мусульманин, но на деле они же понимают, даже сами, что до настоящего христианства мусульманства им далеко. Они больше к названиям привязаны. Потом, когда мы общаемся с людьми, мы просто про название ничего не говорим. Говорим про душу, про Кришну, про Бога. Там. У нас философия знания. Это хорошо. Любовь к Богу — это не обязанность, конечно, это потребность человека. Мы же видим, что потребность любить есть у каждого. Просто эта энергия любви, она находится. Мы хотим кого-то любить. Просто не можем, может быть, найти достойного объекта любви, мы пытаемся. Пропада объяснял, например, мы уже сейчас имеем кого-то, кого мы любим. Дети, родители, и любовь проявляется к ним. Но все же мы недовольны, посмотрите. Все же нас не удовлетворяет, нужна какая-то большая любовь. Океан любви должен быть, да? Что-то большое должно быть, очень большое. Это потребность, таким образом. Поэтому любовь к Богу — это потребность. Но вот когда они спрашивают, за что любить Бога, это вопрос скрывает в себе то, что они не знают Его. Не знают Бога. Отсюда вопрос. Возможно, он будет с вызовом, но в принципе они просто не знают. Если без вызова этот задать вопрос, он будет звучать так. Объясните, кто такой Бог? Почему же вы существо любит Его? Какие у Него качества? Почему оно любит Его? Если без вызова, это будет вот такой вопрос, нормальный. С вызовом он будет таким, когда человек страдает в этом мире и думает, что Бог не помогает ему, да, из-за Бога он страдает. Он думает, что Бог это враг его, да. Тогда он будет, а за что его любить? Я так много страдал в жизни. За что его любить? Он мне только страдания посылает. То есть в этом вопросе скрывается вызов от неудовлетворения, от страданий. Поэтому вот сегодня как раз Шварам Махарадж объяснял это, что есть нитья лилы, да, вечные лилы. Или когда, или вчера, сегодня он говорил об этом, да? Он объяснял, что есть его лилы внутри материального мира, временные лилы. Процесс творения, например, да? Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что такое любовь к Богу. Почему его нужно любить? Почему? Это философски. Если мы узнаем, что он творец, допустим, что он очень справедлив, что он очень милостив, Если мы узнаем по этому творению, что он на самом деле добр к нам, он дает нам возможность, как даже это говорил Абай, в книге Абай это написано. Он пересказывает какую-то беседу, говорит, посмотрите, творец добр к живому существу. Как он устроил тело, посмотрите. Все очень правильно расположены глаза здесь, на своем месте, нос рядом с ртом удобно. К рту подносите пищу, одновременно запах чувствуете. Да? А анус подальше от носа. А если бы наоборот было? То есть, посмотрите, видно, что это все устроено с любовью к живому существу, с уважением к нему. То есть, можно видеть такими глазами. И изучая, понимая философию, процесс творения, также, который описывается в Шримад-Бхагаватам, человек постепенно понимает, что Бог здесь ни при чем, Он не причина моих страданий, что и сам причина своих страданий. И тогда это помогает ему приблизиться к Богу. Желание вырабатывается. И его естественная способность и потребность любить будет правильно направлена. Он будет счастлив. Жители Вайкунтхи должны пуститься в материальный мир? Нет, это не так. Нет, вечные жители Вайкунтхи всегда живут, никогда не спускаются в материальный мир. Нет необходимости. Вы имеете в виду, если живое существо ищет Кришну, ищет свою сварупу, оно может по пути быть на Вайкунтхи, по пути, ища свою сварупу, как Гоп-Кумар, например, да? Он ищет на разных уровнях, переходит на разные уровни и ищет, где его сварупа, где его вечное положение. Даже дойдя до Вайкунтхи, он не чувствует удовлетворения. И чтобы идти дальше, он спускается в Бхаума Вриндаван, во Вриндаван спускается, не на землю. Это земля, но это Бхаума Вриндаван, это Вриндаван на земле, это Галока Вриндавана, проявленная на этой планете. Поэтому он спускается сюда. Фактически не спускается в материальный мир, потому что он себя чувствует жителем Вайкунтхи уже. И его следующий переход, он даже не замечает, как он оставляет тело. Он даже не видит этого. Он просто развивает свою расу и уходит уже на Галоку Вриндавану, не понимая даже, что это был материальный мир. Понимаете? В освобожденном состоянии. То есть он никогда как бы уже не находится в материальном мире, такой человек. Громче. Быть выше деятельности означает быть выше результатов деятельности, плодов деятельности. То есть человек выполняет обязанности, выполняет какую-то деятельность, но он выше этих результатов, без ценности выше результатов. Прабхупада дает пример, который дал Господь Чайтанья Рагунатха Дас Госвами, по-моему. Рагунатха Дас Госвами, он сбегал из дома. Известная история, он из богатой семьи, и родители они... Очень беспокоились, когда он услышал о Господе Чайтанье, у него было сильное стремление уйти. И он даже увидел его. Поэтому он решил покончить с материальным существованием. Он просто стал сбегать из дома. И они что-то так и не думали. Они привязывали его, закрывали. Потом решили женить на красивой, богатой девушке. Все они это сделали. Он сидел на свадьбе со своей очень-очень красивой, богатой невестой. И думал, когда же я вижу Господа Чайтанью? Он не был привязан к этому. И все-таки он сбежал. Снова сбежал через джунгли, и так не могли его поймать. Пришел Господу Чайтанья. Господь Чайтанья сказал, не веди себя как сумасшедший, Рагунатха Дас. Не веди себя как сумасшедший. Возвращайся обратно в семью, пока у тебя престарелые родители, оставайся с ними. Помогай им, поддерживай их, заботься о них. Но как же я могу это сделать? Я не могу жить без тебя. Но Господь Чайтанья сказал, пример женщины, замужней женщины он привел, у которой есть любовник. Он говорит, будь в таком сознании. Замужняя женщина, имея любовника на стороне, она еще лучше выполняет свои обязанности. Выполнять обязанности она думает об объекте своей любви, ей нетрудно выполнять эти обязанности. И она даже лучше это делает, потому что, чтобы муж не заподозрил. Ведь будь в таком сознании, возвращайся туда, выполняй свои обязанности и думай обо мне. И он вернулся, и когда его родители умерли, он уже тогда мог прийти к Господу в Чайтанье, принять отречение. То есть таким образом человек может быть выше любой деятельности. В сознании он может быть не под влиянием этой деятельности. Он может думать о Кришне при этом. Но если он выполняет какую-то деятельность очень внимательно и ожидает плодов, именно это его вдохновляет. Вот это привязанность, которая мешает. Как происходит, как мы осознаем себя духовным существом, не тело. Как это происходит? Как это объяснить практически? Что мы должны чувствовать? Да, мы можем это чувствовать, ощущать на практическом уровне. Я не есть это тело. Когда мы служим Кришне. Это несложный момент с какой-то стороны. Потому что в какой-то степени мы все знаем это. В определенной степени мы знаем это. А как происходит отстранение от тела? У человека пропадает желание наслаждаться органами чувств. Но также и нет желания оставить тело. Это сознание души, я душа. Как на практическом уровне. Ваши жилы пронизывает Браман. Понятно? Браман пронизывает, дух пронизывает ваши жилы. Все тело пронизывает Браман. И вы, находясь в этом теле, видите, что я не тело. Зная, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо, никто не может уничтожить бессмертную душу, Кришна говорит. В какой-то момент мы почувствуем, как я пронизываю это тело. Как я вошел в это тело, как я его пронизываю, все, до каждой клеточки. В какой-то момент мы сможем это увидеть. Во время киртана, например. Правда, мы можем подумать, не схожу ли я с ума. Что, может быть, ум обусловлен. Да, как Шри Махарадж объяснял эти проценты, да, как это доходит. В уме тоже преломляется, например. Я могу в теле чувствовать экстаз, но в уме я думаю разные вещи. Он может спекулировать, он будет думать биополе, мистические силы. Он может разные вещи, которые он знает, применять, да, знания. Разум может также думать что-то. Ложное эго будет думать, я продвинутый, я в экстазе. То есть много-много вещей придет таких, которые сразу закроют этот экстаз, это понимание. Но на уровне физического тела мы чувствуем это. Например, мы поем на киртанах, и тело начинает прыгать, танцевать. Мы чувствуем это освобождение, да, это радость. Но ум не освобожден еще может быть. Мы что-то еще думаем, отвлекаемся. Разум также. Зависть может быть, вожделение может быть. Или гнев, раздражение может быть, кто-то толкнул, например. Да, много вещей могут мешать нам. Другими словами, вы должны ощутить, как вы пронизываете это тело, как вы здесь сидите в теле. Вот сейчас, скажем, тело сидит, а вы что делаете? Вот в такой категории нужно видеть, как бы научиться. Душа в теле может, знаете, что делать? Ага. Нет, душа динамична. То, что происходит в душе, это может быть океан, буря какая-то. А тело сидит. Так ведь? Гуни добродетели именно так. Человек внешне может быть спокойным, а внутри большие процессы происходят. Внутри происходит жизнь, целая жизнь. Так тоже можно ощущать, что я не тело. В теле невозможны такие процессы. Нужно научиться передавать любовь через параматму, да, не свою любовь давать. А это означает, что преданный должен передавать это бхакти, которое он получил от духовного учителя. Откуда мы имеем эту способность любить в духовной жизни? От гуру, от духовного учителя. Потому что мы становимся объектами любви для него, посмотрите. Так? Верно? Это когда ученик начинает замечать это, что он становится объектом любви для гуру, у него возникают перемены в сознании. Потому что его так никто не любил до этого. Это очень важный момент. Даже с психологической точки зрения. Когда человека любят, он становится очень счастливый. Просто он знает. Даже если он не любит этого человека. Но он знает, что этот человек сильно любит его. Он проникает с уважением, он такой становится вдохновленный, счастливый, да ему нравится это естественно. Что касается людей, это бывает, но что касается гуру, который отречен от всего материального, тем не менее я являюсь его объектом для него, объектом любви, как к ребенку относится ко мне, да, с любовью. В этом случае у меня возникает способность ответить на любовь. То есть даже не умело, что гуру принимает, он очень милостив. Вот эту любовь мы должны передать дальше, которая сверху поступает к нам. Не исходит от нашего чувства и ума, и разума, или от наших вкусов чувственных. Вот это мне нравится, это не нравится. А обычно мужчина, что он будет любить? Любить женщину на основании чувств. Так происходит. А в духовной жизни это не так. Громче. Нам просто предназначен для того, чтобы научиться думать о Кришне. Если мы просто вспоминаем Кришну, это означает, что у нас есть уже способность думать о нем. Да, понимаете? Смаранам имеется в виду. Мы можем смотреть на изображение Кришны, но не означает, что мы можем помнить его. Можем думать, что это картинка, например. Можем повторять Хари Кришну, но не думать о Кришне. То есть способность думать о Кришне, она глубока. Это называется смаранам. Не просто размышление ума поверхностное. Это смаранам, это глубинная память. Смаранам, если вы обладаете смаранам, вы не забывайте Кришну ни при каких обстоятельствах, даже во сне. Это смаранам. Если какое-то ощущение счастья вас пронизывает, вы не забываете это. Так ведь? Влюбленный человек, говорится, это очень похоже. Юноша и девушка, их отношения, они очень глубокие. Это хороший пример, хотя и материальный. И это очень похоже. Эти глубокие отношения они помнят всегда. Это помогает им быть счастливыми при любых обстоятельствах. У них все кажется не так уже и страшно в этом мире, да, не так уже и много проблем. Если есть такая любовь, такие отношения, то они радостны уже. Это все превосходит для них. И вот похожим, идентичным образом возникают взаимоотношения, это смарана называется, взаимоотношения с Кришной внутри сердца, способность помнить о нем. Она не может прийти без привязанности к нему. Это нельзя сделать искусственным напряжением ума. Сколько я продумаю о Кришне непрерывно, как упражнение. Нет, это не смаранам. Это лишь напряжение ума. Смаранам — это состояние сердца. Оно исходит после шраванам и киртанам. Мы слушаем и повторяем. Слушаем и повторяем. И тогда развивается смаранам. Фактически, проповедь — это означает, что мы должны говорить то, то есть то, что мы говорим, мы должны переживать. Понимаете? Это развивает смаранам. Должны полностью ощущать то, о чем вы говорите. Тогда вы можете объяснить предмет. Наш Шри Махарадж говорит о Хари Кришна мантре, мы переживаем этот предмет глубоко очень. Почему так? Что он переживает очень глубоко этот предмет. Это не просто лекция. Это в форме определенной лекции, логики. Это лишь форма. Но есть внутренняя энергия, которая передает знания при этом. Вы заметили это? Заметили. Смотрите. Это смаранам. Если мы так же будем пересказывать, это приведет к состоянию памяти о Кришне. Если так мы будем помнить Кришну, мы будем всегда чисты. сразу отречься от привязанности не получится, потому что это не рекомендуется. Господь Читания говорил постепенно. Процесс должен быть постепенным, плавным, органичным. Резкие рывки сравниваются с прыжками лошади. Лошадь, которая пасется на лугу, представьте, начинает скакать. Это много сил, да? Но при этом она не может щипать траву. Через какое-то время она уже голодная и неудовлетворение. И она слабеет, она падает. Но та, которая вроде немного сил, она просто ходит и щиплет траву, совершенно удовлетворена при этом. Смотрите. Она становится сильнее, она насыщается. А та, которая скачет, делает так много усилий, слабеет. Понимаете пример, да? То есть, когда мы имитируем отречение, что нас ожидает, кто знает? Падение. Ожидает падение нас. В аду за все грехи, то как... какие грехи остаются, что мы продолжаем существование все на мире? Поскольку остается желание наслаждаться даже в аду, говорится, ухитряется живое существо наслаждаться, то остается запас кармы для наслаждения, чтобы начать новую жизнь наслаждения. Остается определенная критическая масса, называется, можно так технически сказать, да? Определенная критическая масса меняет качество, состояние. То есть, достигая определенного уровня сознания, мы меняем обстоятельства. Умираем, например, переходим в адские миры. Меняя сознание до какой-то еще критической массы, мы возвращаемся снова. Когда это, как деньги, количество денег. Есть какая-то цена, за которую мы уже можем купить это. Ниже еще не можем купить. Да? И вот мы страдаем за грехи, грехи уменьшаются. Мы становимся чище. Есть определенный уровень чистоты, за который мы можем жить на среднем уровне. И мы переходим на средний уровень. Такая критическая масса просто. Это потому что живое существо сохраняет желание наслаждаться, но не может освободиться полностью. Персоналисты, вопрос, что же любят они? Поскольку Кришна все привлекающий, то все его энергии обладают привлекательностью какой-то. Эти энергии, если его взять за центр, по мере, по степени удаленности от него, теряют всю привлекательность, уменьшаются привлекательности по мере удаления. Материальная природа, например, может быть казаться привлекательной, но на деле она доставляет страдания, что она удалена, пхинна прокрытие, отделенная энергия. Чем ближе мы приближаемся к нему, тем более привлекательны становятся окружение и так далее, все эти. Имперсональный аспект — это также духовный мир. Поэтому он также имеет привлекательность. И есть отражение любви. Не сама према. Према не может быть. Према возможна в взаимоотношениях. То есть отражение премы — это, по сути дела, любовь к самому себе. Это любовь к самому себе. Поскольку мы маленькие Кришны, у нас есть некоторая привлекательность своя. Живое существо Чудатахам, Брахмасми, и свое качественное единство с Богом, и очень любит этот момент растворения. Видите, он наслаждается качеством вечности, Рамани. Поэтому нельзя назвать это какая-то самая высшая любовь, но это отражение. Преломляется. В Рамане это преображается любовь к самому себе, к персональному аспекту. А на уровне, скажем, полубогов, эта любовь может быть также к окружающим существам, например, да, окружающим райским существам. Это может быть любовь к исполнению долга, это может эманировать разные вещи, разные уровни сознания, и везде может присутствовать какая-то любовь.
Да,
Царство Небесное берется силой. Можно ответить на этот вопрос, но просто это христианские писания, это их традиции. Еще раз, что он сказал? Усилиями означает. Усилия, сила, да. Усилиями. Не насилием, не штурм какой-то там. Нельзя, нельзя это потребовать, скажем, от Кришны и Гуру. Потребовать нельзя.
Не, я имею в виду, вот сейчас ты это спрашиваешь, и понятие силы вообще неправильно понимает человек. Усилие, сила. Как это описать?
Что такое сила, что такое усилие? Если мы говорим, мы берем что-то силой, обычно подразумевается, что мы применяем какое-то насилие. Берем силой. Это означает, что нельзя взять просто, нужно применить какую-то силу. Усилие — это несколько иное. Усилие мы совершаем для того, чтобы, например, очиститься, изменить свой ум. Нужно усилие. То есть это, по сути, очень похоже, да, силы, усилия, это синонимы. Но понимание разное. Говорится, если берется что-то силой, значит подразумевается насилие, как правило. А усилие — это положительный взгляд на эту сторону. Есть негативный, есть позитивный взгляд. Негативный, скажем, насилие, а позитивный — усилие. Может быть так, это просто касается языка. В 5.00 спектакль с Антитоном будет. Рибоу. Никакой энтузиазм. До этого нужно принять просад.
Он уже готов.
Уже готов. Как насчет просада? Больше энтузиазма. Да, мы закончим, уже поздно. Шрила Прабхупада ки.